14:05. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Сегодня у нас с особым мнением Сергей Ильин. Добрый день.
Добрый день.
О чем беседовать желаете, как обычно?
Ну, моя специализация — политика региональная наша, поэтому, наверное, о политике и поговорим.
А что, существует региональная политика?
Ну, она с прошлого нашей встречи с тобой никуда не делась. В марте вроде еще она была. И сейчас, да, действительно, парламентские каникулы. Июль месяц такой, как бы, небогатый на политические события. Но, в принципе, идет ряд процессов, развивается, ряд интриг развивается. Идет вот сейчас обсуждение устава города Перми, например.
Ну да, это я видел.
Новой редакции. Вот. Где-то в августе уже городская дума соберется с тем, чтобы принять этот устав. И мы уже представляем примерно результат, понимаем, какой будет. Что будет новая система выборов тех же самых депутатов. Вот. Mm-hmm. Появится 14 депутатов, которые будут выбираться по партийным спискам.
То есть там вновь перенарезка.
А количество округов сократится с 36 до 22.
О, как кому-то повезет, да?
Вот, то есть я на эту тему уже высказал свое мнение там на сайте нашей газеты «Новый компаньон» о том, что, в принципе, такое молчаливое согласие по принятию именно этой нормы, которую инициировала администрация губернатора, она очень показывает, насколько наш депутатский городской корпус, насколько он самостоятелен, насколько он может иметь свое мнение.
То есть, в принципе, получается там, как в том анекдоте, жить захочешь, еще не так раскорячишься, извиняюсь.
Вот. На самом деле, городская дума до определенного момента была достаточно самостоятельной в принятии многих решений. Вот это и была достаточно монолитна. То есть, был и есть там лидер думского большинства, но, видимо, это большинство не такое уж большое оказалось, как нужно. Потому что для принятия поправок и принятия нового устава нужно 2/3 голосов. То есть это 24-25 голосов нужно из нынешнего состава городской думы. Видимо, такого большинства, которое могло бы противопоставить вот этой внедряемой сейчас схеме какую-то другую идею, не набирается в городской думе.
Просто, знаешь, слушателям пояснить, в чем проблема-то. То есть, насколько я понимаю, когда меняется количество депутатов, они сокращаются, да, идет перенарезка округов на более большие, да, получается?
Да, в полтора раза
получается,
больше будет.
Получается, депутат окучивал, ну, допустим, у нас есть депутат, который такой эффективный инструмент, да, вот он все окучивает, там, ту часть города, которая ближе к выезду на Кунгур. А у него тут оказалось все больше гораздо.
Ну, это речь идет о том, что на самом деле депутатский корпус, скорее всего, серьезно обновится через год. Потому что одно дело, ты выбрался действительно от конкретного округа, а к тому моменту, когда приходят выборы, этот округ у тебя становится в полтора раза больше. Там тебя не знают просто люди.
А ты думаешь, есть депутаты, которых знают в округах? В принципе.
Узнаваемость есть у депутатов, тех, кто активно работают, да. То есть не надо всех там под одну, на один уровень ставить. Есть те, кто не работают практически в территориях. Но они, как правило, и не собираются продлевать свою там политическую карьеру. И чаще всего случайно попали. Но таких не единицы. Основная часть работает. У них есть депутатские приемные. У них есть программы, которые поддержаны финансированием из бюджета по благоустройству территорий. Поэтому нет, работают депутаты. Просто эту схему, я ее называю третий лишний. Угу. Сейчас мы смотрим на тех депутатов, которые есть, и условно должны сказать, что каждый третий ты должен, скорее всего, покинуть. И вот кто этот будет? Вот это поле для административного маневра очень большое.
То есть там произойдет следующее, на первого, второго рассчитать.
Ну вот мне, например, импонирует очень депутаты от Кировского района. Угу. Они всегда своей работой демонстрировали как свои лоббистские возможности. Они объединялись все над решением каких-то конкретных задач своего района. Вне зависимости в твоем округе, в твоем и так далее. дружная команда, молодцы. Но вот сейчас, после принятия этого устава...
Они должны все передраться, потому что...
Они друг на друга будут коситься уже смотреть. Вот, и все.
Ну, так получается, что администрация губернатора с точки зрения управления, они ведь правильно поступают? Сейчас, понимаешь, каждый будет понимать, что каждый второй его враг, и он отбирает его кусок хлеба. Или, как говорил в свое время известная здесь у нас в Перми политобозреватель, не буду фамилию называть, она говорила, это моя корова, и я ее даю. Теперь за корову уже все будут биться.
Ну да, и надо понимать, что на самом деле, когда увеличивается количество избирателей и территория, это и увеличивается стоимость избирательной кампании. В условиях...
По твоим прогнозам, во сколько раз?
Полтора раза.
Полтора раза. Ну, а так средняя стоимость избирательной кампании.
У нас по закону сейчас, если я не ошибаюсь, на одного избирателя можно тратить, по-моему, до $10.
Ну, это по закону.
А вот и считай.
По понятиям?
Нет, я цифры оценивать не буду. Зачем это? Это как бы наша кухня внутренняя. Зачем тут кому-то пищу для каких-то инсинуаций давать? Скажем, что это не дешево стоит. Вот. Это не один автомобиль, он Крузер 200 новый, например.
Понятно.
А где-то, может быть, 2, а может быть и 3. Вот. Ну, я просто знаю примеры, когда даже вот в рамках этой нарезки, где 20 тысяч избирателей, да, в среднем в округе 25, знал я примеры, когда люди тратили на избирательную кампанию порядка 30 миллионов рублей. Вот. И проигрывали эти выборы, умудрялись еще проиграть.
Я тоже знал
вот. Такие. И знал я, которые тратили какие-то смешные деньги и выигрывали в одну калитку. То есть тут по деньгам где-то средние цифры, я говорю, вот так будет. То есть это в районе $5-10 на избирателя тратится обычно.
У нас, между прочим, в условных единицах надо все так-то измерять. А вот ты в долларах США.
Ну, мне
не патриотичен, ты понимаешь.
Мне это условные единицы. Хорошо, условные единицы.
Ну, так вот.
Порядка 10 условных единиц на избирателя. В это входит обычный комплект там 5-6 газет, листовок. Все это надо донести и отдать в руки. Это люди будут работать. Поэтому. Это не просто там потратили деньги на что-то. Это для того, чтобы донести свои мнения, свою позицию и сагитировать за себя. Еще нового ничего не придумано.
У нас сейчас, слава богу, количество бесплатных газет, оно увеличилось несколько раз. Сейчас, по-моему, 3 игрока на рынке, все конкурируют.
Я к рекламе в СМИ отношусь крайне осторожно. Не считаю, что она определяющая на местных выборах. Все-таки, во-первых, всего месяц до выборов можно рекламироваться в СМИ кандидату. Не успевает, как правило, человек даже известность набрать за 4 недели. Вот. А компания сама идет больше 2. И что, он будет месяц ждать, стоять и ждать? Нет, он будет свою продукцию выпускать и распространять. Все абсолютно на законных основаниях. Но речь не об этом. Речь о том, что компании, получается, 22 избирательных округа, скорее всего, у нас будет. Численность избирателей вырастает до 35 тысяч человек. Это, по сути, половина округа депутата законодательного собрания. Вот так.
Понятно. Ну, вот мы начали с тобой говорить о том, что вот это, в принципе, интересный ход краевых властей. И ты сказал, что да, вот, скорее всего, они это все пролоббировали. А у самих-то краевых властей все ли хорошо? Потому что эти следят за этими... А те следят за теми.
Ну, есть тут же как две точки зрения. У краевых властей мнение, что у них все хорошо. У их оппонентов мнение, что совсем все плохо, например, да. И вот я сегодня у меня появилась информация о том, что 21 июля в Москве пройдет встреча президента Владимира Путина с нашим губернатором Виктором Басаргиным. И опять тут две точки зрения. Краевые власти, ну там мои источники в администрации краевой говорят, ну да, это нормально, мы давно этой встречи добивались, уже 2 месяца как к ней готовимся, и все будет хорошо. Угу. Оппоненты говорят о том, что нет, это не запланированная встреча, это вызвали. Возможно, будет поставлен вопрос о том, что о переходе Виктора Федоровича на другое место работы. Я не знаю, кто тут выдает желаемое за действительное, но дождаться, вот, наверное, главное событие июля будет и главная интрига. И совсем скоро это произойдет. Я тут никаких прогнозов делать не берусь. Вот.
Ну, накануне вот всех этих событий там опять рейтинги понижаются. Вот я там читал где-то очередные там рейтинги опубликованы. У Басаргина снова все плохо.
Я не отношусь к числу там больших поклонников нынешней команды краевой. Вот, как приучим их прежней. И там последний губернатор, за которого я голосовал, это был Трутнев, например. Вот, больше я не принимал участие в выборах губернаторов, поэтому как бы вот так. Такое мнение. Вот. Реально-то никакого позитива я не вижу за последний отчетный там период, за 2-3 года. Ничего же не произошло такого, что там мы, чем бы мы все гордились и радовались, и хлопали в ладоши.
А детские садики, которые строятся?
Ну, они и при Черкунове строились.
Ну, сейчас масштабы-то гораздо выше.
Да нет.
Ну, как, я же отчет читал.
Ну, читал. Так ты знаешь, что эти отчеты, эти детские сады, которые сейчас построены, они еще при Черкунове начинали строиться, нет? Не понимаешь, конечно. Это? Или они за месяц должны все построиться? То есть это абсолютно нормально.
Ты меня опять огорчаешь. Ну, ты опять огорчаешь. Я читаю отчеты, понимаю, что мы живем радостно и светло. А ты тут мне опять понимаешь всю картину.
Мне больше нравится все-таки, вот, если брать там за последние там, пару лет, мне все-таки больше нравится, как работает городская команда.
Такая, вроде...
Пермская городская дума и администрация города. Вот они как-то... Я вижу стратегию, вижу тактику, понимаю.
Подожди, давай...
А в краевое законодательное собрание...
Давай логику включать. Ты только что сказал, что вот краевые власти продавили вот эту новую схему выборов, и, соответственно, депутаты городские не самостоятельные. При этом ты говоришь, вот мне нравится работа городской.
Ну, нравилось, скажем так, вот до этого момента. Сейчас определенный момент истины наступает. То есть была возможность какая у тех же депутатов собраться и высказать свое мнение. Нет, мы не хотим этого. Они в душе все не хотят этой схемы. Вот. Но вынуждены, поскольку они политики, и они вынуждены, значит, в рамках возможного действовать. Поэтому они будут принимать, и каждый будет считать, что он-то пойдет и договорится по своей кандидатуре. Его-то и поддержат. Я причем думаю, всем 36 так и скажут. Вот. Но кто-то должен будет уйти.
Это мы сейчас представляем себе просто картинку, значит.
Мы просто должны понимать, 14 депутатов по партспискам-то будут выбраны. Это будет один депутат от ЛДПР, один депутат от КПРФ, скорее всего, один депутат от «Справедливой России», вот, и 11 человек от «Единой».
Единые и неделимые.
Это по тем, значит, данным социологии, которые есть на данный момент, самые свежие. Вот мы недавно, компаньон, издательский дом, заказывал соцопрос, 600 человек опросили пермяков, и это нормальная репрезентативная выборка. Угу. У нас на данный момент все неплохо у партии «Единая Россия» в городе, 47% рейтинг. На уровне 8% у ЛДПР и у КПРФ, и на уровне 5% у «Справедливой России». Вот так. Поэтому никаких других партий не просматривается. То есть на уровне 1,5% рейтинг у партии Касьянова-Навального, условно, да, оппозиции. То есть вот так вот.
Сейчас прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим. 14.20 в Перми. Продолжается программа «Особое мнение». Сергей Ильин, политический обозреватель газеты «Новый компаньон» у нас. Мы говорили вот о грядущих выборах в муниципальных, говорили о том, что вот такое изменение сейчас появилось в уставе, что там сократилось количество депутатов, и, скорее всего, будет небольшая драка. Большая драка за места. О чем мы еще поговорим? Вот смотри, там вот жители Чусового в очередной раз возбудились, в очередной раз письма пишут.
Ну вот, и тут, продолжая там разговор про о чем может поговорить губернатор с президентом, я думаю, эта тема в том числе может быть предметом обсуждения. И должна, наверное, им быть. И должна давно была стать. Потому что ситуация, которая сейчас подошла к своей там критической массе, набрала, и уже все случилось, да, о том, что фактически завод, там большая часть цехов закрыта, вот. проект реконструкции решили не реализовывать.
Свернуть, да.
Но проект реконструкции завода – это один из пунктов предвыборной программы президента, был здесь, у нас в Перми, в Пермском крае.
О как!
Да, это принципиально...
Это хорошо, когда... У тебя с памятью все хорошо. Вот у меня все плохо с памятью, поэтому я этого не помню.
Я объясню, как это получилось. В 2012 году, в феврале, президент прилетал в Пермь. И там около хоккейные все эти истории были, да? Угу. Помнишь ты? Помнишь, он дал два обещания тогда, на самом-то деле. К нему обратились хоккеисты краснокамские с просьбой построить... Ледовый дворец.
Вот это, да, закрытый.
А руководство Чусовского металлургического завода обратилось с просьбой дать госгарантии для получения кредита для реализации проекта реконструкции. Так вот, на данный момент Ледовый дворец.
Худо-бедно.
Худо-бедно в Краснокамске. Ну, что, я не знаю, худо-бедно. Снаружи я проезжал, он выглядит отлично.
Говорят, изнутри не все хорошо.
Ну, по крайней мере, он стоит и работает, да? Ну, вот. Остальное там, наверное, можно доделать, и все будет хорошо. А вот второй момент, он, конечно, в одностороннем порядке собственники вышли из этого проекта. Их понять можно.
Ну, кризис.
Их понять можно, они отказались от дорогих денег. И, да и этих денег, которые тогда, когда проект начинался, он оценивался в 50 миллиардов рублей. И госгарантии правительство в итоге выдало. И была открыта кредитная линия Сбербанком. Но после того, как на валютных рынках произошли изменения, стоимость проекта увеличилась вдвое практически. Вот. Это их понять можно. Но и также остаются вопросы, ну, ребята, если вы передумали что-то делать, госгарантии у вас есть, предложите что-то другое. Вот сейчас, на данный момент, обсуждается, что там какие-то другие инвесторы зайдут в Чусовой, и на территории металлургического завода откроется какое-то другое производство.
Ну, просто сменится собственник, и все.
Понимаешь, когда несколько лет назад на заводе работало 7,5 тысяч человек. Он был градообразующим предприятием. Сейчас на нем работает 2,5 тысячи. После реконструкции должны были работать 5 или 6. А сейчас речь идет о том, что вот только сохранить вот эти уже рабочие места. Из города поехали люди уезжать уже. Вот. Он, когда говорят, что он там во второй Кизел может превратиться, это правда. Поэтому вот сейчас... Усилия должны региональных властей, федеральных и собственников этой площадки направлены быть на то, чтобы создавать какие-то рабочие места.
Ну смотри, вот Кизел все съели, собственно говоря, когда заезжаешь в Кизел, ты понимаешь, что здесь не просто все очень плохо, здесь ужасно все. Угу. Там сколько бабла потом было освоено на одном переселении. Кизеловцев в Кизело, из Кизела в Кизел.
Да.
Ну, все отлично здесь. То же самое начнется. Это же хорошее место для того, чтобы заработать деньги.
Ну, у нас примеры, когда с тем же Пикалёва же тут сразу вспоминают наши все пермские журналисты, что вмешивается центральная власть, и собственники бизнесов начинают вдруг понимать, что нет, у них есть желание строить, создавать рабочие места, и дальше... развивать.
Но это от активности жителей зависит, понимаешь? А может быть, в Чусовом жители неактивны, не поедут, не будут дороги перекрывать, митинговать не будут, но письма пишут.
Я вижу, что активность есть. Именно она не какая-то искусственная. То есть это реально городу больно, город реагирует, и люди реагируют. Интересно то, что вопросом занялось прокремлевское движение «Суть времени». Мне вот это интересно. Ну, я, да, конечно, сторонник и люблю все теории заговора. И тут я готов усмотреть некие там дальние скрытые смыслы.
Ну-ка, давай про теорию заговора.
Вот, нет, ну, раскачивает тему в паблике сейчас в основном вот это движение. А также небольшая крохотная партия «Великое Отечество», которая тоже прокремлевская. Ну, такая, скажем так, состоит из умеренных националистов. Вот уже прозвучали там предложения, значит, у собственника компании, которая владеет заводом, уже вернуть орден, который ему президент вручил, там, и так далее. То есть какие-то громкие инициативы, которые заметны. Поэтому я считаю, что тут ситуация с проектом реконструкции и вообще с реализацией каких-то инвестпроектов в Чусовом, она далека еще от... Ну, интрига еще только начинается. Есть информация, что в сентябре может быть визит президента в Пермь. тоже есть эта информация. Я так понимаю, что все регионы, наверное, направляют там приглашение раз в месяц. Владимир Владимирович, приедьте к нам, да? Ну вот, вот вроде как появилось теперь в его графике. Я так думаю. И ну, я с кем тут общаюсь, со своими, скажем так, источниками. Вот они считают, что два пункта будет обсуждаться. Это Краснокамский, Чусовой. То есть он вернется именно к тем обещаниям, которые дал, приедет, посмотреть, как они исполнены.
И получается, ежели он вспомнит, что он планировал, то, может быть, большие неприятности у краевых властей, которые не проследили за исполнением президентских обещаний.
Ну, может быть, а может быть, я смотрю с другой точки зрения, что это будет толчком для решения проблем.
То все-таки есть откроют новую кредитную линию, увеличат деньги.
А он со своей стороны свои обещания выполнил. То есть его просили госгарантии, он дал распоряжение правительству, через 3 месяца правительство, изучив инвестпроект, выдало госгарантии. То есть они уже это получили, если не ошибаюсь, в 2012 году уже они и были предварительно одобрены.
То есть с твоей точки зрения дальше будут кошмарить бизнес?
Ну, понимаешь, для Чусового это конец истории. Причем я вот помню, начинал где-то в 2001 году, впервые там побывал, и первые там какие-то статьи начал читать про Чусовской металлургический завод. Вот, и уже тогда шла речь о реконструкции. То есть очень долго это была центральной темой и центральной идеей многих, в том числе избирательных кампаний. Реконструкция завода – это была некая данность, все были уверены, что это произойдет, что завод не бросят и так далее. А сейчас очень люди разочарованы. И ты должен понимать, что там другие люди, которые там вкладывали, строили дома, там бизнес-центры и так далее, они сейчас
подвисли.
Они подвисают, потому что сколько стоит квартира в том же Кизеле нашем любимом?
Ну, ноль практически.
Ну вот, а там все-таки какой-то рынок недвижимости коммерческой и жилой. А сейчас он сейчас там все начинает дешеветь.
И все сворачивается, все тихонько сворачивается.
Поэтому я думаю, что Чусовой и вот эта ситуация, она для краевых властей сейчас самый серьезный вызов, на который им надо реагировать не формально, а там отодвигать другие вопросы и заниматься вот этим.
То есть просто рулить в ручном режиме.
Да. Причем это уровень не только там председателя правительства Геннадия Тушнолобова, но это и уровень губернатора. То есть он должен этим вопросом, в моем понимании, заниматься каждый день теперь.
Ну вот Сергей Ильин выдал только что поручение губернатору Пермского края.
Да, я думаю, что он и занимается.
По Сергину?
Нет, это не поручение, я просто думаю, он этим и занимается. Вопрос, к чему это все приведет. То есть сейчас на данный момент известно о том, что там теоретически может открыться предприятие по производству промышленной целлюлозы, это раз, и метизное производство. Метизное, что, ну, ты понимаешь, что такое метизы, да? То есть гайки, болты, вот эта мелкая вся металлическая штука, которая у нас во всех магазинах китайского производства продается. Вот, может быть, завалим всю Россию чусовскими метизами.
Что-то мне это напоминает историю про чапики. Давай мы вернемся к нашему разговору сразу после федеральных новостей. 14 часов 33 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом, Сергей Ильин, политический обозреватель «Нового компаньона», у нас в гостях со своим особым мнением. Смотри, Сереж, глава правительства Пермского края, там, выступая перед депутатами законодательного собрания, говорил о том, что вот ситуация вокруг медицины раскачивает смешники, что на самом-то деле у нас все хорошо. Это вот одна информация. Другая информация. Недавно прочитал где-то, по-моему, в Facebook была достаточно большая статья про то, что пресса в Перми стала абсолютно желтой. Что-то тенденция желтеть, она как бы вот везде пролезает.
Давай со второго начнем.
Ну, давай со второго. Хотя второе связано с первым, по большому счету.
Пресса желтеет, потому что есть погоня за рейтингами, просмотрами и так далее. И скандальная любая информация и желтая, она все равно привлекает больше внимания. Вот в условиях сжатия рынка рекламы все гонятся и пытаются, значит, заработать очки таким образом. Потом объективный процесс. Другое дело, кто-то идет на это сознательно, это там позиция, скажем так, там руководства, угу. Кто-то интуитивно. Вот. Но то, что у нас новостные службы большинства СМИ перерабатывают вторичную, выдают вторичную информацию, это факт. То есть сейчас на данный момент флагман, безусловный флагман для меня — это «Коммерсант Пермь». Я оттуда получаю новости, те, которые сам не знаю, скажем так. Угу. Вот. Ну, «Эхо Перми» тоже могу дать хорошую оценку. Потому что за последние там пару месяцев, мне кажется, улучшилась и оперативнее стала служба новостей. Все.
А если мы говорим про саму тенденцию, мы вот такого, по-моему, в Перми еще не было. Я, по крайней мере, не помню вот этот момент, чтобы вот все выдавали. Ну вот сейчас открываешь ленту новостей. Ну, об этом, кстати, тот же эффективный инструмент говорил один из депутатов Пермской городской думы, да? Угу. Что вот там открываешь Яндекс. Сплошной негатив. Девушка выбросилась из окна, ежик съел мышку и так далее.
Ну, это говорит...
Это же к чему приведет в результате?
Это показатель аудитории, интереса аудитории. Вот это, у нас это, аудитория это... среднестатистическая, она больше любит жареные истории, нежели там какую-то...
Но это же говорит и о уровне города, в принципе.
Ну, это нормально. Это, я тебе хочу сказать, что это не только у нас. Это и в других городах, и в других странах. Средний гражданин, он интересуется вот такими вещами.
То есть ты, в принципе, отмечаешь вот эту тенденцию не только в Перми, но и по России в целом?
Да, конечно. Но я еще раз говорю, тут еще влияет ситуация экономическая. То есть мы вынуждены подстраиваться под требования аудитории. Мы не можем себе позволить сейчас, ну там, мы, я говорю, как нас, журналистскую братью, угу. Мы не можем себе позволить там встать в позу и говорить, нет, мне это не интересно, я это писать не буду. Будешь? Вот. Что касается ситуации в медицине, первый вопрос твой.
Ну да, вот это как раз в том, как раз в желтизне ты и обвинил СМИ представитель правительства.
Вот запустите завтра утром голосовалку на «Эхе», и спросите, кто полностью доволен услугами системы здравоохранения города Перми и Пермского края.
Я думаю, уже запускали, да.
Таких будет немного.
Но опять-таки, видишь, это же срез не совсем корректный.
Понимаешь? Ну, пусть в любом случае, давай договоримся, что в следующий раз, когда мы будем заказывать соцопрос в городе Перми, спросим про здравоохранение. Тогда я к тебе приду с конкретными цифрами.
На данный момент, я думаю, что они будут негативные, конечно же.
На данный момент в целом ситуация критическая, это видно. И она началась не сегодня, не вчера. Это системная проблема, которая существует в Пермском крае. Вот. После всех этих многочисленных реформ, экспериментов и так далее, у нас система медицины выглядит как некий... сочетает такие элементы советские, да, командного руководства, да, и рыночные, и непонятно чего. То есть вот надо уже определиться, какая это система. Если она советская, надо возвращаться, значит, к бесплатным всем услугам там, и так далее. Если она рыночная, значит, кто-то должен людям компенсировать эти затраты. Сейчас, на самом деле, с точки зрения применения новейших технологий в городе все хорошо с этим. Но это частный бизнес, который при больших больницах существует. Все эти МРТ-аппараты, все разные там другие приспособления. Они все в частных руках, в половине случаев точно.
Вот. Кстати, зато услуги... между прочим, если возвращаться вот к нашей первой части, когда мы говорили о том, что вот там краевые власти додавили депутатов, да, мы можем вспомнить, кому в частности принадлежит вот этот частный бизнес в медицине. И часто это оказываются оппоненты краевой власти. Да? А дальше попытки краевых властей явно высвечиваются. Что-то забрать. Что-то перестроить. Но там уже настолько, на мой взгляд, сложный будет сейчас механизм возврата, ну, скажем, ну, не знаю, там, лаборатории медицинские. Как их вот сейчас взять и разом перевести из одной части в другую, в какую-то?
Ну, вот, может, люди над этим голову ломают, пока не придумали. На самом деле, прежде чем что-то разрушать, надо что-то построить.
А это здесь у нас всегда сложно.
Игра с системой здравоохранения, игры очень плохо заканчиваются, как правило. Вот. В том числе для тех, кто в эти игры начинает их инициировать и играть. Вот. Поэтому, когда премьер правительства говорит про то, что СМИ раскачивают ситуацию, СМИ — это отражение действительности, они ее не формируют.
Может, это кривое отображение действительности?
Ну, если ребенку на протяжении там половины дня не могут оказать помощь, это что? Это хороший показатель именно кризиса системы. Еще это все накладывается на тот момент, что ушли министр здравоохранения в отставку. И все эти истории в другом свете стали выглядеть. Вот и вопрос, она вовремя ушла или не вовремя.
Теперь. То есть ты считаешь, что Анастасия Крутень в какой-то мере сдерживала весь этот ком, который сейчас валится?
Ну, во-первых, у нее хорошая репутация была среди самих врачей. В ее сторону я не видел, чтобы кто-то кинул камень, даже когда она ушла. Вот. Во-вторых, она просто с точки зрения там, политики, она была абсолютно хорошей публичной фигурой, с открытым лицом, с добрыми глазами, как и должны выглядеть врачи в кино, например. Вот. То есть идеальный некий образ такой. Вот я с точки зрения там, политтехнолога смотрю. Идеальный образ руководителя системы здравоохранения. Сейчас, во-первых, министр у нас ИО там, да, и идет подбор. Ну, посмотрим, кого назначат и какие меры по преодолению критических вот этих всех моментов будут предложены.
Тогда ответь мне, пожалуйста, как политобозреватель, политтехнолог, а зачем нужно было тогда убирать Анастасию? Зачем нужно было ее вынуждать уходить в отставку? Причем, насколько мне, опять-таки, известно, это делалось долго и упорно. Для какой такой великой цели вдруг неожиданно потребовалось там провести такие, ну, не очень популярные меры среди... Вот я знаю точно, многие врачи жалеют об уходе Крутень.
Вот система здравоохранения вместе с системой образования – это 75% затрат бюджета краевого, городского
и так далее. Ты на бабки намекаешь.
Поэтому, когда меняется руководитель такого бюджетоемкого министерства, то, соответственно, первое, что там люди все начинают вокруг думать и говорить, что это идет борьба за некие бюджетные потоки, за контроль над ними. Видеть в этом какой-то криминал я вот не вижу. Да, наверное, надо, есть там право у того же губернатора или у председателя правительства говорить, что нет, нужен другой человек, который бы лучше бы контролировал эти потоки. Недостаточно хорошо они.
А вот ты как повернул.
Да, можно и так.
Ты в другом направлении повернул. Не просто борьба за бюджетные потоки, а борьба за то, чтобы эти бюджетные потоки правильно...
Правильно контролировать и правильно администрировать. Вот. Но я пока не вижу, чтобы назначили такого человека, который бы там на голову был выше предыдущего министра. Вот.
Ну, подождем, надеюсь, все, эта ситуация тоже разрулится. Все ожидали выборов губернатора. Об этом говорили много. Осень уже не за горами.
Ну, сроки по выдвижению закончены. В этом году уже никакой кампании точно не будет. Соответственно, что там будет в 2016 году, пока мы можем точно сказать, что будут выборы в Пермскую городскую думу, в законодательное собрание и в Госдуму. А будут ли выборы губернатора в 2016 году, мы уже ничего сказать на этот счет не можем. Вот. Пока официальная версия, что ждем 2017 года.
То есть на сегодняшний день стало абсолютно понятно, что Виктор Басаргин в Пермском крае работает до 2017 года.
Официально позиция звучит так. И якобы в 2017 году он собирается идти на выборы.
Якобы в 2017 году?
Я вот не знаю, например, что я хочу в 2017 году. Вот. А многие люди знают уже. У них жизнь расписана вперед на годы. Вот. Я думаю, очень многое будет зависеть от того, как пройдут выборы в 2016 году. Вот. И по результатам той кампании будет понятно, там, имеет ли эта команда нынешняя властная шансы на продление своих полномочий еще там на какой-то период, на 5 лет или нет. Это вот мы, наверное, с тобой в следующем году обсудим.
Ну, наверное. Надеюсь, раньше встретимся, конечно. Что ж нам год-то оттягивать?
Я имею в виду, что мы сможем какие-то прогнозы сделать уже в середине сентября 2016 года.
Хотя, конечно, 17-й год звучит как-то страшненько. Он, в принципе, страшненько звучит.
Ну, да, значит, в 14-м все и началось уже нынче.
Вот такие у нас параллели. На этом заканчиваем программу. Огромное спасибо.
Спасибо.
До встречи.